Начнем. К сожалению, никто не застрахован от ситуации, когда поставлен тяжелый диагноз. Эффективные лекарства или операции стоят баснословных денег. Как найти средства на дорогостоящее лечение? О роли государства и о роли благотворительных организаций в этом вопросе мы сегодня поговорим с нашими гостями. Я с удовольствием представляю председателя правления благотворительной организации «Зъедут ЛВ» Руту Димонте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Также у нас председатель правления общества онкологических пациентов «Дзевибас Кокс» Гунита Берке.
Доброе утро.
Доброе утро. И дерматолог Раймонд Карлс.
Доброе утро.
Для начала я предлагаю послушать человека, который лично столкнулся с заболеванием, злокачественной опухолью. Оно называется меланома. Это Денис Пашковский. Ему 28 лет, и уже больше 6 лет он борется с этим заболеванием.
Моя мама заметила, что у меня на ноге родимое пятнышко начало изменяться. Отправила меня, прям вот заставила меня идти к дерматологу в онкоцентре сразу. И меня направили уже на операцию. Как раз это было через пару дней после моего выпускного в институте. Спустя это какое-то время было уже анализы с этой родинки. И подтвердилось, что действительно есть меланома. После этого была операция на лимфатических узлах. Это необходимо для того, чтобы увидеть, пошла ли куда-то какая-то раковая клетка в организм. Через полгода началось лечение, не связанное с химией. Я колол себе 2 укола 3 раза в неделю, так в течение 2,5 лет. После этого уже, когда там анализы были хорошие, маркеры были на нулях, там и все было отлично, после этого мы начали лечение регвиром, нашим латвийским лекарством. И после этого началась прогрессия. Там все началось там, с нескольких операций вот, на ноге. Было повторы с опухолями и так далее. Да? И вот, собственно говоря, на голове это было в мае прошлого года. Я проснулся утром и понял, что у меня просто болит голова. Я не понимал, что происходит. Попил кофе, вроде легче. Но она становилась все сильнее и сильнее. И когда я начал понимать, что я не могу прочитать буквы, цифры, я начинаю забывать пароли, коды, я не могу вспоминать слова. Были несколько моментов, когда мне просто казалось, что я иду, но все вокруг замерло. И в таком состоянии находился 2 недели, когда мне уже совсем плохо стало, когда я уже просто лежал и не мог даже дойти до туалета. Я пришел в больницу, и там, в принципе, мне стало совсем плохо, и меня уже оттуда увезли. Через неделю после операции сразу начал что-то делать. Сейчас понимаю, что это был какой-то такой мой шок. Потому что я просто еще не мог понять, что тебе залезли в голову, и тебя там что-то вырезали еще там. Это страшно, кажется, да? Произошло обширное кровоизлияние вот эти 2 недели из этой опухоли. Она слабая была, и она начала кровоточить. И соответственно, слава богу, ее, благодаря этому кровоизлиянию ее нашли вовремя. После этого я был в прострации, я не понимал, что мне делать. Наверное, вот эти 1,5 года это и было, это та подготовка, включая вторую операцию на мозге 3 месяца назад, после которой я 3 недели вообще учился говорить. И вот после этой второй операции я уже был абсолютно настроен, что мне нужно сделать все максимально возможное, все, что зависит от меня, чтобы вылечиться и максимально продлить свою жизнь. И я говорю не там не о 5 годах, я думаю там о 20, 30, 40 и 50 лет. Это возможно.
Я хочу попросить доктора Карлса прокомментировать, чтобы люди понимали, что это за заболевание. Что такое меланома?
На самом деле меланома – это злокачественная опухоль кожи, которая образуется из особых клеток, называемых меланоцитами. И меланома относится к разряду тех наиболее опасных, потому что действительно, вот как сам Денис рассказал, что как бы была родинка на коже, на самом деле это не родинка, а это опухоль, которая развивается, и достигая своего какого-то размера, она начинает метастазировать. То есть появляются ее распространение в различные органы. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 224 новых случая заболевания меланомы. К сожалению, каждый год в Латвии умирает приблизительно 80 человек от этого онкологического заболевания. С одной стороны, это очень плохой показатель. И, конечно, он указывает на то, что если бы мы раньше обращали бы внимание, может быть, до такого и не доходило бы. Так что с меланомой, да, это проблема во всем мире, и это действительно бич, особенно в этом возрасте между 20 и 30 годами, потому что в этом возрасте вообще онкологические заболевания в этом возрасте не характерны, но меланома, если встречается какая-то онкология, то меланома является одним из самых распространенных для этой возрастной группы.
Она опасна тем, что опухоли возникают в разных органах, и достаточно плохо организм реагирует, борется с ними, правильно?
Да, ну на самом деле раньше считалось, что диагноз меланомы поставлен, это все, это крест на этом человеке. На данный момент, конечно, это больше не так. Есть варианты, есть возможности, и как Денис сам рассказывал, что различные виды лечения, но, конечно, если метастазы есть, то лечение, оно проблематичное.
Сейчас Денис активно готовит свое тело к предстоящему лечению, и спорт, и режим, и питание. То, что касается лекарств в онкологии, кто с этим сталкивается, знает, что новые лекарства, инновативные, они очень дорогие, но они также, как и другие лекарства, которые не инновативные, они очень серьезно отравляют организм. Поэтому вот он сейчас серьезно готовится.
Ну, может быть, давайте не будем употреблять такой термин, как «отравляет». Но у каждого лекарства есть свое побочное явление, как бы там ни было бы. Но, к сожалению, да, нету идеальных лекарств, которые, допустим, уничтожали бы одну клетку и не давали бы какие-то побочные эффекты. Есть лекарства, у которых побольше. Не будем создавать вот этот отрицательный имидж у медицины, что, ну, все отравляет. И
я хотела бы дать еще раз слово нашему герою Денису. Он нам рассказал о том, как ему предложили дорогостоящее лечение и о том, с чем он может столкнуться. Его страхи, его опасения.
Начнем с того, что в среде медиков есть такая, как сказать, практика. Они рассчитывают твою выживаемость за 5 лет при онкологии. Если ты проходишь этот рубеж, то я не буду говорить, что именно так, но я точно получил эту информацию от врачей, то что через 5 лет, в принципе, они просто наблюдают за тобой. И там, какие ты решения принимаешь сам, это зависит от тебя. А дальше они просто наблюдают уже за тем, что с тобой происходит, и когда ты, в какой момент ты там можешь умереть. То, что сейчас они мне предложили, они сказали, что Регвир не работает. Первое лекарство, которое мне помогало, оно уже не сработает теперь уже в данный момент. Соответственно, нужно это дорогое лекарство. Они просто сказали, мы на консилиуме постановили, вот тебе, вот, пожалуйста, бумажка, что тебе нужно это лекарство, дальше иди разбирайся. Ищи деньги, но это твоя проблема. Когда я у них просил, можете написать официально, типа, извиню для Зеду ТЛВ, что вот мне нужно это лекарство на эту сумму, они сказали, мы этого не делаем, идите в НВД. Вот дошел до НВД, они там месяц сделали это письмо официальное о том, что они дают мне деньги, с которыми я пошел уже в Зеду, они рассмотрели, потом мне надо было еще какие-то документы. Там же целая бюрократия, там, если человек очень сильно погружен в депрессию, он просто на этих, на подступах, эти все лабиринты, он просто уже упадет. То, что касается лекарства самого, медики предложили дорогое лекарство. Дальше все зависит от меня. Они сказали, что есть такая возможность. Сейчас самое новое лекарство, именно вот то, которое они назвали. Но, к сожалению, о рисках, связанных с этим лекарством, я почему-то узнал от своей сестры, а не от врачей. Я полез читать, что это такое. Там, ну, 50 на 50, или даже 48% того, что я выживу, и 52%, что я могу вообще превратиться в овоща какого-то. Вот это меня немножко ошарашило. Они предложили мне лекарство, а риски они не назвали. Ну, ты должен понимать, что тут, ну, она может не сработать, но я не хочу превращаться в какое-то, ну, просто, ну, существо. И она стоит огромных денег. И я об этом узнал вот только на прошлой неделе, что есть огромные риски. Ну, оно может улучшить мою ситуацию, или может ухудшить ее просто до понятного конца.
Вот хочется об опасениях, чтобы доктор также прокомментировал.
Да, ну сложно комментировать, не знаю, реальную ситуацию состояния здоровья пациента, и, может быть, на данный момент абсолютно однозначного ответа здесь будет дать очень сложно. Насколько я понимаю, да, то речь идет о лечении инновативными медикаментами, которые во всем мире действительно разработаны. То, что человек может испытывать различные неудобства и побочные эффекты от такого лечения, да, к сожалению, такое есть. В отношении того, что 5 лет наблюдают, на данный момент даже не идет речь о 5, а в мире при лечении меланомы говорят о 10- и 15-летнем наблюдении, но это не пассивное наблюдение, а это активное наблюдение. То есть пациент получает лечение, он продолжает наблюдаться у врача. Нет такого, что сейчас выдадут ему лекарство и иди куда-то, не знаю куда. То, что столкнулся с бюрократической ситуацией, да, конечно, мы можем говорить о том, что в нашем государстве, ну, так оно сложилось, что для того, чтобы ты получил бы разрешение одно, тебе нужно предоставить документ из одного учреждения, потом идти, допустим, туда, туда, туда. К сожалению, такое есть, но это, конечно, наша общая беда, и чем дальше мы идем, тем больше это, с этим связываемся. Ну и, конечно, да, к сожалению, стоимость такого лечения, которое составляет более 100 тысяч в год, скорее всего, потому что новые инновативные медикаменты, и они дорогие, но это, опять-таки, должна быть какая-то, наверное, система, как отслеживается, ну, порядок предоставления этого. Кто возьмет на себя ответственность, один человек, что он подписал, допустим, 100-тысячное лечение из государственного бюджета или тому подобное. Так что это такой очень комплексный вопрос, которому сложно подобраться и решить в один момент. Но, опять-таки, если вернуться немножко раньше ко всему этому вопросу, то, конечно, используя ситуацию, я хотя бы все-таки призвать людей, чтобы они обратили бы на свои кожные покровы внимание раньше, чтобы они лишний не подвергали себя солнечному излучению, чтобы лишний раз не посещали бы солярий.
Мы об этом обязательно...
О профилактике. Mm-hmm. И тогда государству не нужно будет действительно искать вот эти 100 и более тысяч, причем это только на один год, а лечение продолжается. И на самом деле клинические исследования, да, указывают на то, что это процесс может быть даже и несколько лет, поэтому
лечение. И потом реабилитация, не надо забывать, mm-hmm. о лечении, после да. лечения. Да, мне хочется спросить mm-hmm. Руту, вы представляете благотворительный фонд, уже много лет занимаетесь сбором средств для людей, которым необходимо такое вот дорогостоящее лечение. О рисках. Вот ваше отношение к рискам. В любом случае всегда есть риски. Правильно? Они всегда остаются, даже если большая сумма денег собрана?
Конечно, конечно, всегда есть риски, потому что если бы все знали, как лечить меланому или другие заболевания, то не надо было бы таких даже благотворительных организаций, то мы все знали и все сделали государство. Конечно, в защиту медиков я хочу сказать, что вот, когда они выписывают такие дорогие лекарства, они тоже перед выбором, они понимают, что вот то лечение, которое оплачивается государством, нашими налогами, уже неэффективно. И тогда им тоже такой выбор, что говорить вот такому, сказать такому молодому человеку, что все исчерпано, или вот дать эту надежду, что есть лекарства, но они дорогостоящие. Это первое, вот, что для медиков это уже трудно сказать. Это нелегко вот, подписать такое. А второе, для пациента это очень трудно, и вот именно таким молодым людям, что он понимает, что его жизнь как бы сейчас оценена деньгами. 95, например, тысяч евро. И что мне вот как молодому человеку делать, да? Знать, что я могу жить, но такие деньги у меня нет. Или ничего не делать, да, и ждать своего конца. Это тоже такие трудные выборы. И идти и попросить помощь у общества, это очень трудно. Вот Денису тоже, он говорил, что кто я такой, чтобы и шел к вам и просил такие деньги на мою жизнь. Это очень трудно. Но мы, как общество, от пожертвований даем свои личные деньги, мы можем дать на такой риск. Да? Мне не жалко дать свои 5-10 евро, чтобы вот такой молодой человек попытался вылечиться. А у государства немножко, ну как, бюджет маленький, да, мы не можем так просто, ну, давать, как это, церебис,
ну, надежды.
Надежды. Просто там есть у каждого свои, как бы, роли. И у нас мы довольно где-то, ну, раз в месяц сталкиваемся с такими нужными, когда люди приходят, семьи, где молодые люди, где маленькие дети, да, и вот один из родителей заболел, и тогда что делать, да? Я думаю, мы как общество можем,
наверное, помочь. Обратиться, да, да. Да. Мне хочется спросить также представителя общества пациентов, вот к вам приходит огромное количество людей, наверное, тоже с вопросом. Да, нам поставили диагноз, что делать? Лечение стоит дорого, да, и то, что касается именно денег, люди наверняка растеряны, потому что лечение, оно необходимо, но оно сложное, и оно поможет, насколько хорошо, но поможет, никто гарантии не дает. Гунита, вот.
Я как раз слушаю и думаю, что мне бы хотелось это разделить в таких двух частях. Первая часть, мне кажется, если мы говорим об онкологии вообще, и если мы говорим о таких сложных случаях, это факт, что человек даже с метастазами может жить долго, и он может ту жизнь, которая ему отведена, прожить качественно, если есть вспомогательные элементы, если, так сказать, соответствующие лечения, которые часто лекарства. Вопрос, что эти лекарства часто в нашей стране недоступны, потому что, как доктор уже сказал, инновационные медикаменты, они дорогие, но... Вопрос такой, что все-таки сейчас об этом и думается, что разработать какой-то такой нормальный логический алгоритм, чтобы не было так, что у нас все время какие-то считаются инновативные медикаменты, которые в Европе уже давно не инновативные и старые, что мы дошли до того, что ждем, когда у какого-то медикамента заканчивается патент, и тогда, когда начинается дженерик, тогда мы счастливы, что чего-то можем все-таки своим людям помогать, и надо все-таки человека посередину, ну, в центре поставить.
Да.
И еще я думаю, что надо очень осторожно и говорить на то, что очень часто, когда мы говорим о тех же самых инновационных медикаментах, если мы читаем масс-медии, мы читаем жизнеспасающий медикамент, я думаю, что ни один доктор и даже те, которые выписывают вот эти инновационные, которые у нас недоступны, ну вот, может быть, к этой клетке он подходит, да? Он не даст, он не скажет, мы спасаем твою жизнь. Мы пробуем, может быть, этот медикамент получит, ну, поможет. Я думаю, что надо отойти от того, что жизнь спасающий, такого, если человек сам, ну, не будет на это настроен, как Денис уже сказал, что более такой человек, который, ну, сдался, который падает в депрессию, он там и останется. Мы даже не знаем, какой медикамент ему нужен, нужен ли вообще, потому что он просто решил, что он не может себе помочь, никто не может помочь, он сдался. Второй вопрос, который, мне кажется, важный, что я слышала в этих двух отрывках интервью, что у Дениса не хватало то, что, о чем мы сейчас вступаем и собираемся очень сильно на это влиять, ему не хватало этого эмоционального, психологического, все равно, какого это называть, этой поддержки с момента, когда он, как молодой человек, узнал диагноз. И через все лечение, он уже сколько лет с этим всем занимается, это значит, что по сути дела, надо менять понятие, что такое многофункциональная команда докторов. Да? У нас, как понимают, химиотерапевт, тут лучевой терапевт, хирург может быть, но там должен быть и психотерапевт.
А психотерапевт, к сожалению, в Латвии для онкобольных, насколько я знаю, не оплачивается.
Но это надо менять. да, и надо вот это понимание и профессионального общества врачей, извините, доктор.
Доктор, записывайте.
Да, потому что врачи тоже как-то так кажется, вот лечить это самое главное, физически как-то, лекарства тут, я не знаю, хирургии, но то, что человек, если человеку помогает самому с собой разбираться, и он готов бороться, тогда и эти лекарства будут больше помочь, потому что, ну, сам
он человек... будет понимать, да, что с ним происходит. Да. Денис, кстати, в интервью об этом говорил, что он очень пересмотрел свое питание, он очень пересмотрел режим дня, он вдавался, все, он много читал, он погружался в это информационно, чтобы понимать, что с ним происходит, и он видит результаты и хорошего питания и так далее. И доктора, к сожалению, ему об этом не говорили. Они говорили, что хорошо надо питаться, но как надо питаться, не говорили. Он уже сам шел к диетологу и так далее. Что нету, к сожалению, в Латвии комплексного подхода, да. И тот же психотерапевт, он стоит денег, а одной сессии, одним визитом не обойтись, да, там должна быть сессия как минимум из 10.
Ну, конечно, мы не занятий. Сумма органов, да, мы
да. люди. Давайте.
И потому я хочу сказать, что вот Дзиви, Бискокси, Латвийское радио, и именно Радио 5, и ваши коллеги, в этом жительство будет об этом говорить, как
и
это
мы будем
важно.
Им помогать, да. Обязательно. Мы уже тоже наметили тебе ряд программ, угу. которые будут этому посвящены, именно онкозаболеваниям. Мы не можем обойтись в нашей дискуссии без Минздрава и о помощи пациентам с тяжелыми диагнозами, которые представляет наше государство, нам рассказал директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Эрикс Микитис.
С тяжелыми диагнозами организация медицинской помощи устроена таким же образом, как и, скажем, с легкими диагнозами. Только есть, конечно, некоторые нюансы. Конечно, мы знаем, что есть пациенты, которым индивидуально какие-то проблемы более легко решаются, и есть пациенты, которым очень сложные вопросы. И есть возможность пациентов лечить из-за границы. В основном все пациенты получают медицинские услуги в Латвии. Та помощь, которую медицинское учреждение оказывает пациенту, они получают из Национальной службы здоровья оплату за эту работу. Пациенты у нас платят взнос пациента, который составляет, ну, примерно, может быть, 10 или меньше процентов от общей стоимости услуги. Если мы говорим насчет медикаментов, то есть система, которая, ну, компенсирует затраты на медикаменты. Ну, принцип такой, что если несколько препаратов оказывает одинаковое действие, то государство оплачивает тот, который подешевле. Только отдельные, если обоснованные заключения врача, которые могут и государство оплачивает индивидуально, в том числе очень дорогие медикаменты, но там есть установленный максимальный лимит, это 14 примерно тысяч евро в год за один медикамент для одного пациента. Это если очень дорогие медикаменты. Но в основном медикаменты, которые нужны для лечения, в том числе онкологических пациентов, в Латвии оплачиваются. Да, не самые-самые модные или самые новые медикаменты, но эти те медикаменты, которым эффективность доказана и которые используются в других европейских странах. Насчет этих дорогостоящих лекарств, конечно, это такой вопрос очень болезненный, с одной стороны, но с другой стороны, в принципе, ни одно государство не может оплатить самые новые, самые дорогие медикаменты, потому что они производятся, они очень дорогие. Ну, есть всегда какие-то ограничения с точки зрения бюджетных ограничений, в том числе и на медицину. Но главное, что оплачивается услуга, да, не самые модные, но в то же время... Ну, насколько это возможно, мы стараемся, чтобы наши пациенты получали лечение.
Если необходимо лечение за рубежом, В каких ситуациях наше государство готово помочь?
Есть три варианта, организационно три возможности пациентам получать медицинскую помощь за границами Латвии, но мы в данном случае говорим об Европейском Союзе. Если неотложная помощь, то Европейский Союз или Садроша наша с карты по-латышски, но это единая карта во всей Европе, в которой есть информация о том, что этот конкретный человек, ему есть право получить медицинские услуги в Латвии, и поэтому, если есть неотложная ситуация за границей, неотложная помощь ему оказывает та страна, там, где это случилось, и за эту неотложную помощь оплачивает латвийский медицинский бюджет той организации, которая оплачивала эту неотложную помощь. Но если мы говорим о тяжелых больных, этими же правилами, которые я назвал, определено, что если пациент имеет право получить медицинскую помощь в Латвии, если эта услуга, которая необходима, она включена в список тех услуг, которые оплачиваются с бюджета здравоохранения, если этому пациенту ни одна медицинская организация не может оказать эту услугу, которая необходима ему. И самое главное, что эта услуга ему жизненно важна. Если не оказать помощь, то могут случиться необратимые изменения его здоровья, и может он умереть. Тогда консилиум врачей дает такое заключение, какая ему помощь нужна, где конкретно, в какой случай. И тогда Национальная служба здоровья выдает такой документ, который называется ACE-2. И с этим документом пациент может обращаться в ту организацию, куда его направляет консилиум. Он там получает лечение, и это лечение оплачивается с бюджета здравоохранения Латвии.
Есть вот какие-то ограничения по суммам? Доктор сказал, я продолжу, да, я у него спросила, есть ли ограничения по суммам для лечения за границей именно в стационарах. Он сказал, что таких ограничений нет. Но это, если действительно консилиум подтвердил. У нас уже за эфиром, пока доктор говорил, тут были комментарии. Я бы хотела попросить вас, чтобы вы повторили свое негодование.
Ну да, на самом деле, конечно, здесь получается как бы ножницы, что с одной стороны нам рассказывают о том, что вот все буквально доступно и все, на все вы можете претендовать, но в реальной жизни тогда, как мы уже слышали, пациент негодует о том, что каков был его путь. А в то же самое время, что будет с врачами, врачи напишут еще пояснительные, почему они выписали данному пациенту вот как бы документ о том, что есть возможность на лечение, вот на такое дорогое лечение. Да, там и могут и комиссия прийти, и проверить, и все. Да, конечно, это нужно, чтобы не было бы каких-то лишних случаев, но в любом случае наша бюрократическая система, с одной стороны, звучит и по радио нам рассказывают очень хорошо, но в жизни, к сожалению, мы встречаемся совершенно другим отношением государства к гражданам и к той системе, которую само государство создает.
Рута, вы да, с чем сталкиваетесь?
Да, я полностью согласна. Это на бумаге у нас все хорошо, но когда вот конкретный пациент борется за свою жизнь, тогда уже что-то другое, тогда уже у нас нет денег, у вас не та болезнь, это еще что, например, если вам надо трансплантацию
органов.
Почек. Тогда государство это оплачивает. Но если надо трансплантацию печени, то вы, извините, заболели не той болезнью, мы не можем вам трансплантировать. Это очень, что вот зависит твоя ситуация от болезни, которой ты заболел.
Да, например, то есть, в принципе, вот у нас повезло, не повезло. Да, это да. Такая рулетка.
И вот граждане
жестокая.
Чувствует, как вот наверное, лидзи.
Неравноправие.
Да, что вот я не так важна этому государству, как другой пациент. Это очень нехорошо.
То, что, с чем сталкиваются реально онкологические больные, вот по расходам.
Я хотела немножко продолжить то, что Рута сказала насчет, и то, что вы сказали насчет этой рулетки, какой болезнь заболеть. Если мы смотрим на онкологию, то есть очень много видов онкологических болезней, которые лечатся самыми простыми препаратами, химиотерапией, очень хорошо лечатся. И у нас в обществе люди, которые переболели онкологией 20 лет и больше назад, и представляете, там 20 лет тому назад, какая там инновативная медицина, да, со старыми медикаментами, и люди живы и живут, и так. Так что у нас эта рулетка все время, всю жизнь провожает. Но что я хочу сказать, что к нам люди приходят... Вы знаете, одно – это то, что людям не хватает денег на лечение. И это, ну, так скажем, как на это посмотреть, иногда больше все-таки не хватает этой информации, что, где, кому обратиться, как искать, как помочь, например, она звонит, как, что делать, тут маме совсем плохо, сами не справляемся, паллиативная помощь недоступна, кому звонить, или звонит и спрашивает, вот у меня тут выписали из больницы сейчас с этим, что мне делать, что я могу, что не могу, так что вот такое как раз информативное иногда этот фон абсолютно не хватает. И это потому, что нету человека или групп людей, где там, где человек, когда он выписывается, скажем, чтобы ему сказали, что и как надо, что это все означает. И мы делаем эти реабилитационные программы, которые сейчас только летом у нас происходят. Тогда люди приходят со всей Латвии, приезжают буквально со своими выписками из истории болезни, и доктор, у нас профессор Балтинь, всегда тогда почти на пальцах объясняет, нет, это не значит, что ты будешь умирать, это значит, что ты будешь жить, что ты здоров, да, и, но надо это соблюдать, да. Вот это какое-то общение, какой-то информации.
Просвещение.
Да.
Вот хочется, давайте воспользуемся нашим эфиром, я хочу всех спросить, вот что вы посоветуете? Если человек попал в такую ситуацию, ему требуется дорогостоящее лечение. Доктор Карлс, вот вы с такими людьми наверняка тоже встречаетесь. Что вы им советуете?
Что здесь посоветуешь? Посоветуешь, конечно, видите, мой опыт, к сожалению, опять-таки приводит к тому, что приходят пациенты, да, я напрямую с этими пациентами, я не онколог, я дерматолог, который занимается ранней диагностикой и тому подобными вещами. Конечно, тоже, как вот госпожа Берти сказала, что приходят такие пациенты, что делать? И здесь действительно, ну, также были рассказы о том, что есть какие-то варианты решения, и эти пациенты приходят даже через год, через полтора, и они действительно ходят своими ногами, хотя им было прописано, что с ними будет совсем печально, совсем скоро, да. Так что мой рассказ всегда старается быть объективным, потому что я работаю в частной. Мой пациент, я могу рассказать ему и то, и то. Если бы я работал бы в государственной, возможно, было бы мое отношение где-нибудь и иначе, потому что невозможно в государственном и все бумаги написать, и пациента лечить, и еще отчеты писать, и все тому подобное. Поэтому здесь расклад такой. Но вот то, что мы тоже говорили еще перед передачей, конечно, и я знаю, есть такая инициатива, на данный момент онкология, она только в государственных руках. Государство этот онкологическую службу не хочет отдавать никуда. Но, как бы там ни было бы, государственная служба, она хороша. Если бы онкологическая помощь была бы в том числе и в частных руках, и на, допустим, на партнерских отношениях, то я думаю, что онкологические пациенты были бы в большем выигрыше. Как бы там ни было бы, отношения чаще всего, оно отличается. И здесь тогда любое частное предприятие медицинское, оно будет заинтересовано, чтобы этому пациенту было бы и мультидисциплинарный подход, и чтобы была бы помощь психотерапевта. Да,
ну,
это стоит. Но если
тоже
есть... Безусловно.
Друг за
но
другом
если... Да. Если, естественно. Потому что куда идет пациент, там, где ему лучше. У нас, опять-таки, у нас сказано то, что деньги следуют за пациентом. В жизни это не так. Деньги идут только туда, куда они прописаны, а не за пациентом.
Рута,
да,
когда вы сталкиваетесь с людьми, которым требуется дорогостоящее лечение, к сожалению, ваш фонд не резиновый, правильно, и, ну...
Конечно, да. Ну, сперва надо понять, что человек с тяжелой болезнью, он очень раним и очень одинок. Мы никак не можем понять, как он себя чувствует. И самое главное, дать ему руку и сказать, ты нам нужен. Мы сочувствуем тебя, мы знаем, что ты хочешь нашу помощь, и мы постараемся помочь. Это уже половина от, от всего процесса, как вот... Гуннета говорила, что вот если человек хорошо себя чувствует, что он знает, что за него, за спиной еще другие люди, которые помогают, он более готов к позитивную динамику в своей лечении. Но я всегда людям говорю, во-первых, надо посмотреть в своей семье. Да? Может, семья, не только вот мама, папа или так, и, но все родственники помочь. Если нет, тогда уже друзья, коллеги. Ну, если этим недостаточно, не так много людей, которые могут помочь вашей, как это... обкатное.
В вашем окружении.
Да. Тогда надо принять решение идти к какой-то благотворительной организации и просить о помощи. Люди в Латвии отзывчивые, потому что мы знаем, какая ситуация в нашей медицине, мы знаем, сколько это стоит. Каждый почти сталкивался с какой-то ситуацией, и люди готовы помочь. Да. Ну, конечно, там у нас тоже есть своя бюрократия, мы проверяем.
Ну, это чтобы, нормально, да. Наверное, да? То, что касается людей, вот требуется дорогостоящее лечение. Наверняка же тоже такие ситуации были. Собрали денег, много собрали, но недостаточно. Вот как в таких ситуациях людям быть?
Ну, до этого у нас нет такой ситуации. Мы просто знаем, что надо сделать, и все. И, конечно, все эти деньги, например, вот как Денису, почти 100 тысяч евро, это не надо сразу в один день. Это каждые 3 недели, там, 6-7 тысяч евро. Это вообще ужасно большие деньги. Но если мы вот сейчас уже 2 недели, 3 собираем эти деньги, мы знаем, что вот на какие-то полгода хватает, и мы можем еще как-то работать. Да. Но это очень трудно, и я думаю, что не все пациенты готовы идти к обществу и сказать, что вот я болен, и мне нужна помощь. Это очень трудно. Потому что ты должен сказать, что ты сам не справляешься. А как каждый нормальный человек хочет сам справиться со своей проблемой. Да?
Ну да, и говорить об этом...
Это трудно, да.
Не каждый может. Гунита.
Я бы еще, если мы говорим об этих новых медикаментах и возможностях лечения, и, скажем, если так сказать, мнение врачей, если я бы получила какое-то направление или какую-то консультацию, с которой я... Ну, который требовал бы очень много сил, чтобы это реализовать, я бы еще искала мнение второго врача или консультантов еще, потому что у нас в обществе была такая ситуация, что лечащий врач тоже инновативный медикамент, который нам, ну, государству не оплачивается, и мы начали искать информацию и консультацию, и тут можно было в эту ситуацию по-разному смотреть, потом оказывать, что этому человеку помогло лекарство, которое очень хорошо, просто его якобы все данные совпали, что это не должно так быть, но он очень хорошо поддался лечению, которое было доступно. Да? И, ну, уменьшалось все. Разное бывает, да, и как-то... Ну, тут надо очень тщательно смотреть, поэтому я говорю, мне очень не нравится, когда говорят, вот инновативный медикамент спасает жизнь. Спасает или не спасает. Это зависит от конкретной ситуации, от конкретного человека, от его... Ну, способность или состояние, как он это воспринимает, как он на это идет, и, конечно, от злокачественности вообще этого рака, который у него есть.